Телеканал «Надия» и «Школа Библии» представляют. На сайт bible.ua поступил вопрос относительно Ветхого Завета, книги Иисуса Навина, 24 главы, 33 текста. «После сего умер и Елиазар, сын Аарона, и похоронили его на холме Финиеса, сына его, который дан ему на горе Ефремовой». Виктория спрашивает, почему Елиазар не понес наказание со всеми остальными в пустыне? Отвечает доктор богословия, исследователь Библии Феликс Понятовский.
Здравствуйте. Вопрос, над которым мы будем размышлять сегодня, он, с одной стороны, достаточно прост. Но, с другой стороны, он открывает перед нами некоторые новые перспективы, которые, возможно, мы раньше не замечали. Итак, почему Елиазар, который явно был представителем первого поколения израильтян, все-таки вошел в обетованную землю, несмотря на то проклятие или тот запрет, который сказал Господь в книге «Чисел» в 14 главе? Давайте рассмотрим эту историю. Но для начала давайте вообще рассмотрим историю Елиазара. Кто он был такой? Итак, впервые мы встречаемся с Елиазаром в книге «Исход» в 6 главе и 23 тексте. «Аарон взял себе в жену Елизавету, дочь Аминадава, сестру Наасона, и она родила ему Надава и Авиуда, Елиазара и Ифамара». Таким образом, Елиазар является третьим сыном Аарона. Аарон, будущий первосвященник Израиля, и, соответственно, все его дети также являлись представителями священнического рода. В этот момент, когда мы встречаемся первый раз с Аароном и Елиазаром, Аарону, отцу Елиазара, было уже 83 года. Таким образом, мы можем предположить, что все дети Аарона, они уже были в достаточно взрослом возрасте. Второй раз, когда мы встречаемся с Елиазаром, это книга «Исход», 28 глава, и в первом тексте. И здесь говорится о священстве сыновей Аарона. 28 глава книги «Исход», 1 текст. «Возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтоб он был священником мне. Аарона и Надава, Авиуда, Елиазара и Ифамара, сынов Аароновых». Таким образом, здесь говорится о том, что Аарон, он был священником или первосвященником в Израиле, а его сыновья, они помогали ему в этом служении. Далее, когда мы читаем Пятикнижие, то в книге Левит, в 10 главе, говорится о смерти двух сыновей Аарона, Надава и Авиуда. 10 глава, 1 текст. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним». Таким образом, первые два сына Аарона, они умерли, погибли, потому что они нарушили повеление Господне. И теперь следующим наследником или тем, кто должен был будет продолжать линию первосвященника, должен быть как раз Елиазар. И в книге «Чисел», в 3 главе и в 4 тексте, как раз и говорится о том, что Елиазар является продолжателем или тем следующим, кто должен быть первосвященником в народе израильском. Книга «Чисел», 3 глава и 4 текст. «Но Надав и Авиуд умерли пред лицом Господа, когда они принесли огонь чуждый пред лицо Господа в пустыне Синайской. Детей же у них не было, и остались священниками Елиазар и Ифамар при Аароне, отце своем». Таким образом, мы можем ясно видеть, что и Елиазар, и Ифамар, они являлись священниками, и они являлись представителями первого поколения израильтян. Согласно этому, они не должны были вроде бы как войти в обетованную землю. А теперь давайте все-таки зададимся вопросом, почему же они вошли в обетованную землю? И для этого нам нужно, может быть, немножко больше рассмотреть историю книги «Чисел». Потому что как раз история книги «Чисел», она повествует о путешествии израильтян от горы Синай до границ земли обетованной. Если говорить о книге чисел, то первые 10 глав книги чисел, они представляют Израиль как нацию, которая идеально во всем слушается Господа. То есть то, что Господь повелевает, израильтяне все это делают и беспрекословно все выполняют. А, например, когда говорится о том, что облако, оно шло с одного места на другое, израильтяне слушались и следовали за облаком. Облако останавливалось, и они тоже останавливались вслед за ним. Если Господь сказал, что нужно жертвовать, они все усердно жертвуют на дело Господне. Но после 10 главы начинается такой вот резкий поворот вообще в характеристике израильтян. Потому что после 10 главы, если так более точно сказать, в 11 главе начинается уже период восстания, когда все израильтяне начинают восставать против Господа. И первое восстание, которое описано в книге чисел, это восстание тех людей, которые присоединились к народу Божьему. Они начали обнаруживать прихоти и хотели вернуть народ Божий назад в Египет. Конечно же, это восстание, оно перешло также на весь народ. Следующее восстание, о котором говорит книга чисел, это восстание Мариам и Аарона, которые восстали уже против лидерства Моисея. И 13 глава повествует о восстании соглядатаев, или другими словами, восстание лидеров народа, потому что как раз соглядатаями или теми людьми, которые были посланы в разведку в землю обетованную, были лидеры народа. 13 глава говорит о том, что они пошли в землю обетованную и принесли отчет о том, какая это земля. И 10 из них говорили о том, что это та земля, в которую нельзя войти, невозможно войти. И только двое, Суснавин и Халев, говорили о том, что это та земля, в которую можно войти, если Господь будет с народом Божьим. И после этого Господь обращается к народу и говорит, что все те, кто восстал против Бога, все те, кто говорили, что они не смогут войти в землю обетованную, они умрут в пустыне. И только два человека, которые могут войти в землю обетованную из всего этого первого поколения, это Иисус Навин и Халев. Давайте зачитаем эти слова. 14 глава книги чисел с 28 текста. «Скажи им, живу я, говорит Господь. Как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефониина, и Иисуса, сына Навина». И таким образом мы видим, что Господь дал четкое и ясное повеление – кто войдет в землю обетованную, а кто в землю обетованную не войдет. У нас остается вопрос, почему же все-таки Элиазар вошел в землю обетованную? Но об этом мы узнаем после короткого перерыва. Сегодня мы говорим о том, почему Элиазар вошел в землю обетованную. Для этого нам нужно рассмотреть вообще вопрос левитов. Что это было за колено? Мы знаем, что колено Левина не получило надела, но впоследствии это стало колено священников или колено тех, кто служили при скинии. Если говорить дальше о колене Левином, то мы можем сказать, что вообще-то колено Левина – это было народ в народе. И давайте посмотрим, каким образом так получилось. Мы знаем о том, что во время восстания Золотого Тельца, еще при горе Синай, первые, кто стал на сторону Моисея, это были как раз левиты. И тогда Господь пообещал им, что они получат как раз этот жребий или удел священства. Потом интересно обратить внимание вот еще на что. Что когда происходило исчисление народа, то исчисление происходило в два этапа. Одно исчисление – это было исчисление левитов, и другое исчисление – это было исчисление всего остального народа. То есть левиты, они исчислялись отдельно. И таким образом мы видим, что левиты – это, можно так сказать, народ внутри всего народа. Даже положение левитов вокруг скинии, оно было особенным, потому что они находились на максимальном приближении к Богу, непосредственной близости вокруг скинии. И теперь давайте вернемся как раз именно к вопросу о Елеазаре или о том, почему все-таки Елеазар вошел в землю обетованную. Так как Елеазар был левитом, он был потомком Аарона из колена Левиина, то, соответственно, он имел некоторые преимущества в народе Божьем. Итак, теперь давайте посмотрим, какие же это были преимущества. Как мы уже сказали, левиты, они имели особую часть и особое служение в народе израильском. И из-за того, что было произведено два исчисления народа, это имеет очень-очень важную роль. Если мы вернемся назад к книге чисел, 14 главе, где Господь как раз говорит о том, кто войдет и кто не войдет в землю обетованную, то Он конкретно говорит о том, что не войдут только те люди, которые исчислены в возрасте от 20 лет и выше. «В пустыне сии падут тела ваши, и все вы, исчисленные, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня». Это как раз соответствует исчислению всего народа. Если мы откроем книгу чисел, первую главу, второй и третий тексты. «Исчислите все общество сынов Израилевых, по родам их, по семействам их, по числу имен всех мужеского пола поголовно, от 20 лет и выше». То есть весь народ исчислялся таким образом. Что касается левитов, то они исчислялись по-другому. Четвертая глава, второй и третий текст. «Исчисли сынов Каафовых и сынов Левия, по родам их, по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет всех способных к службе, чтобы отправлять работы в скинии собрания». Таким образом, мы видим, что левиты не входили в это первое исчисление сынов Израилевых. И, соответственно, они не подпадали под то проклятие, о котором здесь идет речь. Более того, среди восставших в восстании соглядатаев левиты также не входили, потому что избирались только главы поколений, и главы поколений левиенных также не входили в число соглядатаев, которые восстали против Бога. Таким образом, мы видим, что вот в это проклятие левиты не входили, и это значит, что левиты, даже те, которые принадлежали к первому поколению, они могли войти в землю обетованную. И Елеазар был одним из их числа. Пример колена Левиина – это пример того, как вообще Господь ведет себя с грешниками. Мы помним о том, что из-за греха, который совершил Леви и Симеон, потом впоследствии им не было дано удела в народе. По идее, это был минус или проклятие, которое они испытывали в своей жизни, так как они не имели возможности получать или трудиться и работать и иметь что-то для своей жизни. Но тем не менее, Господь даже проклятие может превратить в благословение. И мы видим, что колено Левиина, оно получило благословенную часть, будучи или став коленом священников в народе Божьем. И это значит, что Господь действует точно так же и с нами. Если кто-то из нас совершил ошибку, если кто-то из нас совершил грех, это не значит, что на этом все заканчивается. Господь может даже наши ошибки, даже все самое плохое, что есть в нашей жизни, превратить в благословение, как Он это сделал и с коленом Левиина.